Уважаемые зрители, здравствуйте. С вами Филиппова Валерия, руководитель проекта «Эра». Мы сегодня, несмотря на то, что я руковожу проектом «Эра», вещаем для нашего канала «Точка сборки». С нами в студии уважаемый Межевич Николай Маратович. И вы знаете, дорогие друзья, всего того, что у нас Николай Маратович первый раз, я участвую в наших прениях, бдениях, разговорах и дискуссиях, я попросила бы его представить себя, рассказать о себе. Я думаю, что лучше всех сделает это он, тем более для первого раза.
В отличие от моего уважаемого коллеги, профессора Евстафьева, который говорит, что он с московской окраины, я не могу сказать, что я с московской окраины, но я из питерского центра. Да?
Так. Причем
не окраина, а именно настолько центр, что центрее некуда.
Рубинштейна?
Нет, это Рубинштейна окраина. Да. Центр – это так, чтобы можно было до Дворцовой площади зайти, дойти за 3 минуты, и до Исаакиевского собора тоже за 3. Так что вот это действительно центр. А Рубинштейна – это выселки. Ну, это так, шутка, понятная нашим питерским зрителям.
Друзьям, да.
Я заканчивал географический факультет педагогического института, специализировался на экономической географии, на зарубежном регионоведении. И так получилось, что предметом моего интереса стала советская Прибалтика, она тогда была советской.
Это о каком годе мы говорим с вами?
Это год окончания 88-й педагогического института, год фиксации интереса 87-й. И вот с 87-го года я слежу за тем, что там происходит. Какое-то время следил как любитель, потом работал заведующим лекторией географического общества на Гревцова. А потом один из моих уважаемых лекторов, его фамилия сегодня хорошо известна, Владимир Евгеньевич Чуров, будущий председатель Центра избиркома, а тогда просто ведущий инженер УКБ «Интеграл», пригласил меня на работу к своему старшему товарищу, который еще более известен, ибо это председатель Комитета по внешним связям Владимир Владимирович Путин, да. И таким образом я был экспертом советской делегации на переговорах с Эстонией, когда распался Советский Союз, экспертом же российской делегации на переговорах с Эстонией.
Угу.
Потом ведомственных делегаций на переговорах с Эстонией мы занимались прохождением линии госграницы. После того, как мы подписали технический договор с эстонской стороной по прохождению линии границы, я, соответственно, тоже как-то заскучал на государственной службе и пошел в наш Петербургский университет на факультет международных отношений, где последовательно превратился в профессора на кафедре европейских исследований с званием, полученным по кафедре мировой политики, но все равно продолжал заниматься Прибалтикой. Но поскольку заниматься Прибалтикой становилось все чудесатее и чудесатее, а нервы ни у кого не железные, по совету друзей я расширил свой круг научных интересов на Республику Беларусь, не чуждую мне, поскольку мои предки из Беларуси. И, соответственно, тот негатив, который формировался на Прибалтийской линии, удалось разбавить тем позитивом от наблюдения за эволюцией экономической и политической модели в Республике Беларусь. Чем продолжаю заниматься теперь в Москве, в Институте Европы, у Алексея Анатольевича Громыко, директора института, и, собственно, две общественные организации. У меня как бы одна вместе с Алексеем Анатольевичем – это Ассоциация внешнеполитических исследований имени Громыко, но старшего, разумеется, да? Я там исполнительный директор, а вторая – это Ассоциация прибалтийских исследований. Там я президент. Да, да, это практически единственная общественная организация, по крайней мере, до недавнего времени была, где в названии вот эта вот Прибалтика была обозначена.
А кто учредители вот этой Ассоциации прибалтийских исследований?
Как и полагается по закону, учредители – физические лица.
Физические лица?
Физические лица. Ну, могу назвать одно...
Да, если не секрет, одно... расскажите,
нет, не секрет, не секрет. Декан факультета международных отношений Ирина Николаевна Новикова очень давно, теперь уже почти 9 лет назад, поддержала нашу идею, выступила соучредителем.
СПГУ, да?
Да, Петербургского университета. Вот. Ну, а так у меня...
Чудесно. Очень интересно.
Специализация такая достаточно... Как я уже сказал, двойственное, но поскольку определенный академический бэкграунд есть, иногда приходится комментировать, заниматься другими сюжетами. В частности, вот сегодня тяжелый день не только у президента Молдовы, госпожи Санду, но и у меня. У нее тяжелый, потому что у нее все, я бы сказал, развалилось на выборах, а у меня тяжелый, потому что мне это все надо комментировать. Но я думаю, что мы во второй части этого сюжета коснемся.
Но да, вот я слышала, как вас раздирают по телефону. Мы не виноваты, что госпожа Санду такое натворила, но вынуждены почему-то отдаваться. Но если можно, на шажок все-таки назад, с вашего позволения, вернемся, потому что очень интересна вот эта ассоциация прибалтийских исследований. Насколько я понимаю, это действительно такая эксклюзивная организация, которая точечно вот следит за этими нашими товарищами. Товарищами, условно говоря.
Ну да.
Вы публикуете какие-то исследования, исследования производятся на заказ. Каким образом, вот, в принципе, я, как представитель клуба политологов сферы, тоже хотела бы уточнить, каким образом можно взаимодействовать, аналитика, журналы. Вот расскажите, пожалуйста, о деятельности этой организации, потому что сейчас, вы же понимаете, очень важно.
Мы издавали книги, прибалтийские исследования 2015, 2016, 2018. Если я не ошибаюсь, после этого мы именно книжные форматы сократили, стали больше публиковать в электронном формате. Аналитические доклады ассоциации, они все в сети
на сайте.
Есть. Да, на сайте. Ну, и разбежались уже эти доклады по другим сайтам.
Мы ссылочку на сайт дадим в комментариях к нашему эфиру.
Вместе с небольшой группой коллег, которые специализируются на Прибалтике, это тяжелая работа, это нервная работа.
Мы уже поняли.
Еще молоко за вредность надо давать, ну или коньяк там в зависимости от допуска по возрасту, да? Ну так, вот...
18+.
Да, безусловно. Это вот и Александр Ильич Дюков, Владимир Владимирович Семендей, ряд других коллег, которые вот в силу разных причин специализируются на балтийском направлении. Сейчас это очень актуально, потому что вопрос о нейтральном статусе Прибалтики закрыт.
Закрыт. Анклад стоял, простите?
Да, безусловно. Чего только не было, если покопаться в конце 80-х и начале 90-х годов.
Вот вы знаете, дорогие друзья, когда встречаешься с таким интересным человеком, мы сегодня попытались наметить сценарий и поняли, что мы, основная тема нашего сценария – попытаться держать себя в руках и пройти максимально аккуратно, потому что очень много что перейдет на следующие передачи. Мне лично было бы очень интересно вот послушать из уст специалиста, а как все это разворачивалось последовательно. Вот сейчас вот свежими, как говорится, глазами, когда мы действительно уже все шоры, наверное, с нас сняты, мы понимаем происходящее. И очень интересно посмотреть на это вот заново. Однако скобка закрывается, с вашего позволения. В части представления. Вот я еще прочитала, что вы член Вольного экономического общества.
Ну, по порядку, я прежде всего действительно член Русского географического общества.
Да.
Впрочем, когда я туда вступал, это был 10 класс, и нельзя было по уставу географического общества Союза ССР, и меня приняли на следующий день после 18-летия. До было
это
нельзя.
Это еще советское географическое общество.
Да, это советское географическое общество. Уже тогда по отделению экономической и социальной географии бюро отделения в порядке исключения вот приняло такое решение. Ну, с тех пор я, в общем, своей любимой наукой считаю географию. Но география – это на самом деле еще одно название зарубежного регионоведения, то есть то, чем я занимаюсь. Потому что нужно понимать, сегодня очень хорошо работают слова Дона Корлеоне. Я скажу, какие?
Не всегда хорошо работают.
Нет. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. То есть надо очень хорошо знать, что происходит в Республике Беларусь. Это я про друзей. Но еще лучше надо знать, что происходит у врагов. Это я про Эстонию, Латвию, Литву. Я понимаю, что список врагов этим, к сожалению, не ограничивается, но я не могу заниматься, скажем, Южной Кореей. Там другая специфика, есть другие люди, они этим занимаются. А Прибалтика, да, это вот очень печальное зрелище, но это все надо по возможности без эмоций знать. И, да, безусловно, не секрет, поскольку специалистов по этому региону не так много, время от времени приходится делать некие справки, заключения, предложения для органов власти и управления. В общем, скажем так, дорогу в Министерство иностранных дел, которую я для себя открыл, опять же, в 91-м году, в общем, я не забыл до сих пор.
Это прекрасно, это прекрасно. Вместе спасибо за прямоту. Не каждый способен употребить слово «однозначно враг» в отношении, собственно, наших бывших республик. Некоторые даже в отношении Украины это слово все еще не употребляют. Правильно это или неправильно, это другой вопрос. Однако, да, мне тоже очень хочется обсудить прибалтов, но сегодня у нас герои повестки наши бывшие сограждане из Молдовы. Давайте, наверное, наш короткий разговор о повестке текущей вот в рамках вашей зоны интересов и влияния и компетенции.
Ну, в целом, зона интересов – это вот Прибалтики до Молдовы включительно. Почему?
Страны... Но они сегодня не могли не обратить вашего внимания. Они сделали все.
Западный периметр. Все-таки очень много общего. Ну,
у прибалтов с Молдовой?
Да. Сейчас расскажу.
Да.
Но сначала давайте вспомним Советский Союз.
Да-да.
Удивительное было государство. Слава богу, застал. Средняя Азия – одно государство. Закавказье – другое государство. Западный периметр, там, Прибалтика, втроем. Еще одно государство, Беларусь третье, Украина с Молдовой вместе четвертое. И у каждого своя судьба. И сравнивать Таджикистан или Туркмению с Эстонией, ну, извините, это просто не смешно. Мы же не сравниваем Южную Корею с Исландией. Ну, вот и здесь давайте не будем сравнивать.
Давай.
А вот Прибалтику с Молдовой сравнивать можно. Ну, первый момент. Значит, вот что говорят по этому поводу ветеринары. Если в стаде заводится одна бешеная корова,
так, не будем показывать пальцем,
то, к сожалению, все стадо необходимо утилизировать, потому что коровье бешенство, оно не лечится. Вся замкнутая популяция под нож. И, к сожалению, эстонская, латвийская, литовская корова таки укусила лидера республики Молдова.
Корова-то немножко западнее пасется. Нет?
Ну, не совсем, как вам сказать.
Это скорее уже передача.
Тут как бы передаточное звено, но ведь госпожа Санду, президент Молдовы, ей ведь нужно было показать историю успеха. И ей изобразили историю успеха из Прибалтики. Это примерно то же самое, что изобразить из дохлого кота живого леопарда, но ведь получилось. И не случайно бывший руководитель разведки Латвии приезжал в Молдову и говорит: слушайте, вас ждет прекрасное европейское будущее, мы в Латвии всю землю продали шведам, и наступил кайф. И тут уже даже советники Санду схватились за голову и за другие места, потому что какой же кайф, сейчас же прокатит на референдуме. Ну, что, в общем-то, и получилось, да? 50 на 50, грубо, это называется провал.
Когда у них следующее?
С референдума все. Теперь сейчас мы будем наблюдать мучительную попытку натянуть вот такую маленькую сову на глобус размером с Юпитер. Как это будет делаться, посмотрим, посмеемся, ну и серьезно поанализируем. А вот с выборами немножко сложнее. Она-то победила в первом туре, как, в общем-то, все и предполагали. Но победы же бывают тоже разные, да?
Кого это интересует сейчас, Николай Маратович? Ведь, по-моему, все маски-то уже сброшены. Кого интересует?
Хороший вопрос. Вообще-то, да, конечно, никого не интересует.
Ну да.
Там, на Западе. У нас это интересует и в Молдове. Все-таки многих интересует. Понимаете, в Молдове многие процессы задержались лет на 25. Сегодня в Прибалтике человек, который имеет отличное мнение от узкой элитной группы, имеет три шанса. Первое. Попасть под трамвай в городе, в котором трамвая не было никогда в истории.
Да что?
Конечно. Второй – уехать в Россию, если успеет. И третий – сесть в местную тюрьму. Угу. Четвертого не дано. И опять же, Прибалтики каждый на виду. То есть, если человек что-то не то сказал в автобусе, да, то не только полиция безопасности, но вся Эстония будет знать об этом через полчаса. Вот экс-президент Эстонии не со своей женой пошел в кафе в Таллине. Через полчаса об этом знал весь Таллин. Через час об этом знала вся Эстония. А в Вашингтоне об этом знали еще чуть-чуть позже. Ну, только, конечно, последняя узнала жена, но это есть классика.
Да, жена здесь причем.
Да, действительно, причем здесь жена. Так вот, уровень контроля спецслужб над обществом в Прибалтике, он феноменален. Это вот Орвел в чистом виде. А в Молдове не так. В Молдове все сложнее, потому что кто-то румын, кто-то молдаванин, кто-то русский, кто-то украинец, кто-то гагауз, кто-то болгарин. И это усложняет. Кто-то живет в городе, кто-то живет в селе, у кого-то родственники в Москве, а у кого-то родственники уже в Милане. И это все усложняет ситуацию. Потом Молдова – это перекресток всего и всех. Здесь особой дисциплины не заморачивались никогда. Угу. Ни при Российской империи, ни при Турецкой империи. Турки смотрели немножко так. Общий контроль сохраняем, слава богу. Российская империя смотрела ровно так же. Это главное, так сказать, ну, какие-то общие правила соблюдать. Угу. И получив неожиданно впервые, ну, не впервые в истории, а впервые с Великого Молдавского княжества, независимость, которую они не просили. Прибалты за нее, ну, я готов согласиться, бились.
Отдельно поговорим. Ой, отдельно поговорим, так интересно,
это,
как они бились.
Согласен, бились. Ну,
анонсируем следующую передачу, как прибалты бились.
Да, но это, безусловно, не Грюнвальд, но тем не менее. А в Молдове, как что, Советского Союза нет? Да ну. Ну, хорошо, но это надо отметить.
Но их погубило то, что они как бы анклав, да? Если бы они были бы около нас без Украины, то все было бы... То они бы не заметили, бы остались бы в лоне церкви.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» – это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Ну, Украина, конечно, много всего сделала плохого не себе, про себя это отдельная
Украина,
история.
Украина, она
соседям,
всему миру много чего сделала.
Соседям, да. И один из соседей – это, естественно, Молдова. Но прежде чем она это все сделает, плохое и страшное, не надо забывать про 92-й год. Я его уже хорошо помню, когда румынские добровольцы и националисты первого президента Молдовы Мирча Снегура перешли мосты через Днестр и пошли резать Тирасполь и Дубасары, и не Бандер, а Бендер город. Их встретили, опять же, украинские и русские добровольцы, которым было там, ну, условно говоря, и по 20, и по 30 лет, и у которых появилась еще одна возможность увидеться вот сейчас, но уже по разные стороны окопа. Но тогда они были вместе и выкинули румынскую банду, оставив на мосту трупы и ящики от румынских снарядов, и румынских патронов, и румынских калашниковых. Там латиница, там сразу все видно, чье. По автомату так не видно, очень похож. А вот по упаковкам видно. И это дало некую прививку задумчивости. И националисты пришли к власти в Кишиневе с огромным опозданием по сравнению с Сталином, Ригой, Вильнюсом.
Украины.
И даже Киевом, да, да, да. И даже Киевом. Потому что они, ну, опять же, у всех своя точка зрения, необратимая ситуация стала. Ситуация стала необратимой только после Януковича, конечно. До Януковича она была обратима.
Это вполне.
Конечно. И если бы Янукович, помимо лихой, я бы сказал, кавалерийской коррупции, также был лих в политике,
да, это было бы прекрасно.
То никакой проблемы вообще бы не было. Но вот с коррупцией у него все получалось на 5 баллов.
Не Потёмкин, не Потёмкин.
Да, а ведь у нас в российской истории, если что, были
вот это же
и такие
это...
коррупционеры, как князь светлейший Александр Данилович Меньшиков.
А,
но
да.
Уж, как говорится, пробы ставить было некуда, но ведь и военачальник был, и смелости был абсолютно фантастической.
Дисклеймер, мы не оправдываем коррупцию.
Нет, не оправдываем, конечно. Мы просто говорим о том, что, ну, есть такое явление. Кстати, отдельно могу сказать, что она в Европе есть абсолютно всюду. Просто она где-то приобретает такие скрытые формы, которые вы не сразу поймете. Где-то носят какой-то остаточно советский характер, как, ну, например, в Республике Беларусь года 4 назад Александр Григорьевич жаловался на какого-то таможенника. Ну, как жаловался? Его взяли аккуратно, да, в мужском туалете в тот момент, когда ему под дверь кабинки подсовывали взятку. Вот. Ну, понятно, что когда об этом услышали в Киеве, то там немало было вызовов скорой помощи от смеха, потому что, ну, что это за взятка, которую можно засунуть в конверт?
Я не сразу поняла юмор, да.
Детский сад, да?
Да, видимо.
Ну, хотя бы конверт должен быть размером с чемодан.
Да я уже поняла.
И то.
Ну, ладно, дисклеймер.
Да-да-да-да. Вот, поэтому в Молдове все затянулось. И теперь только, да, проведя своего кандидата, госпожу Санду, да, которая первый срок, вовсе не под европейской звездой проходила.
Но они же все так заходят.
Они все заходят постепенно.
Да.
И вот это, опять же, постепенность, первый срок, и она потеряла время. А образ Европы становится все менее и менее популярным даже в Молдове. Даже при чудовищно низком уровне жизни в Молдове, он уже, европейский образ, не так популярен.
Почему вообще популярность образа? Вот мне как-то вот вы
не,
говорите
ну
про популярность образа, про то, что победила она с каким-то нарушением. Да кого это опять-таки интересует? Здесь уже, по-моему, отрабатывается технология. Вообще народ в ней не участвует никоим образом, ни хотелками, образами, идеями и так далее. Это просто
как
вот...
говорил литовский актер Адамайтис в хорошем советском фильме «Двойной обгон», задним умом все ямы полны. Если бы мы не признали новую президентскую власть на Украине, а поддержали бы Януковича...
Что-то изменилось?
Конечно. Мы бы имели большие проблемы, но не такие, как сегодня. Равным образом...
передача по поводу Януковича.
Нет-нет-нет. Но мы сегодня исходим из того, что у нас сейчас есть новый шанс. Мы можем не признать президентские выборы в Молдове. А можем признать? А можем признать с оговорками. Но что касается референдума, все, референдум закончился.
Да.
50 на 50 – это, знаете ли, хорошо в анекдоте. Каковы шансы встретить динозавра на Тверской?
Мой любимый анекдот.
Да, 50% или встретите, или нет.
Угу.
Так вот, на европейском, точнее, проевропейском референдуме с такой формулировкой не может быть 50. Раз есть, значит, у народа нету выбора. Значит, народ ровно расколот. И это при тех махинациях, которые абсолютно очевидны.
Которые все
очереди в Москве
устава,
были видны, по-моему, всюду. Ну, кроме, разумеется, Кишинева.
Сколько распадов, да, опять-таки, все эти системы, исчезали
да,
голоса
да,
и так далее.
Да.
Даже вот...
Ну, понятно, что исчезали эти голоса, а в той же Италии обладатели молдавского паспорта на руках вносили на участок, потому что ваш голос важен для европейского будущего вашей страны. Хотя, честно говоря, если вы моете полы в психиатрической больнице в Милане, то какой бы ни был президентский выбор, вам, в общем-то, больше-то платить не будут. А мыть полы вы можете и так.
Ну и, собственно, про то же, что идет действующая политическая технология, на результативность которой сейчас что может повлиять? Здесь вопрос, да, вы абсолютно, на мой взгляд, точно расставили акцент, что это вопрос нашего отношения. То, что там происходит, оно происходит и будет происходить по тому сценарию, который запланирован. Мы вмешаться туда никак, разумеется, не можем. Мы не вмешиваемся в выбор чужих стран.
Не можем.
Но отнестись к ним так, чтобы правильно упрочить свое внутреннее положение, свое, опять-таки, цивилизационно-ценностное основание, свои стратегические цели – вот это мы можем и должны сделать.
Абсолютно точно, тем более, что мы признаем территориальную целостность Республики Молдова, но в Республике Молдова есть Приднестровье, которое вообще-то протогосударство. И от полноценной независимости отделяет только Приднестровье, я бы сказал так, нежелание России брать на себя ответственность за новое российское государство, которое не имеет территориальной связи ни с Россией, ни с морем.
Да.
Но это 200 тысяч российских граждан. 200 тысяч.
Там же все наши, да?
Российских граждан. Да. Причем, обратите внимание, многие из этих граждан имеют два паспорта. И молдавский, и российский. И что интересно, вот Приднестровье уникальная лаборатория. В свое время там часто бывал. Угу. Там вообще никаких межнациональных отношений нет, как проблемы. Русские, украинцы и молдаване, когда-то там была крупная еврейская диаспора, когда-то там была болгарская, видимая достаточно диаспора, живут абсолютно в мире, даже сейчас. То есть вокруг...
Как оазис. Они себя берегут,
как бедненькие. Как
получается?
А знаете, во-первых, особо делить нечего. Люди живут бедно, возможно, поэтому дружно. Во-вторых, все понимают, что
стоит
чуть-чуть дать слабину внутри себя, и через мост опять пойдет румынская армия, возможно, даже с каким-то уже и натовским контингентом.
Ну, очевидно.
Поэтому люди достаточно сплоченно себя ощущают. Есть Гагаузия, где живут удивительные люди, тюрки по этническому происхождению и православные по религии. И им эти все румынские игры и брюссельское счастье, которого нет, 100 лет в обед тоже не нужно.
А какой процент от населения Молдовы занимает Гагаузия и Приднестровье? Не помните?
Сейчас вам скажу.
Ну, приблизительно.
Процентов 12-15.
А, то есть немного совсем. Совсем немного.
Да, но это достаточно компактное население. То есть это не как, ну, например... выходцы из, не знаю, Польши в Америке. Впрочем, и там они живут достаточно компактно. Но речь идет о том, что власть Кишинева, ну, над Кишиневым 100-процентная, а вот при движении на юг в Гагаузию и на восток в Приднестровье, там власть теряется в большей или меньшей степени. Ну и, наконец, в Приднестровье есть российская база, которая охраняется российскими же военнослужащими, которые, правда, в основном уже уроженцы да, своих мест, но, тем не менее, это граждане России, это российские военнослужащие. И да, периодически мы видим провокации, да, что вот Киев с одной стороны ударит, Кишинев с другой. Ну, насчет Киева я сейчас не хочу вообще ничего говорить.
Да,
а насчет молдавских генералов, я могу сказать, они очень неплохо смотрятся на параде. Но вот так, чтобы пойти и помирить ни за что. Или ни за кого.
Ну, кто кого спрашивал. Вы знаете, я полагаю, что и большинство украинцев, которые... снова мы в незалежной все мысли. Но это просто такой жупе, вот такой эталонный
Конечно,
пример, что
пример эталонный. Все мысли всегда улетают
туда. Там тоже никто сильно не хотел, наверное, кроме как на параде-то красоваться.
А вот
кто их спросит?
Все-таки ту первую украинскую армию 20 лет к этому готовили. А в Молдове нет, не готовили.
Это уже хоть что-то хорошее.
Это хоть что-то хорошее. И еще, все-таки, ну, давайте так. Все воюют по-разному. Все мы хорошо знаем, как воевали немцы. В Первую и Вторую мировую войну.
Да, слишком хорошо знаем.
Слишком хорошо воевали. Это знаем мы, это знают поляки, французы знают, британцы знают. Ну, вот... Есть такое дело. Как они будут воевать сейчас, если что, никто не знает. Но тогда они воевали очень хорошо. И тот же Вашингтон, проводя сравнительный анализ боеспособности дивизий, тогда не было вот этой бригадной моды, да, говорил, что первая по силе в Европе – это любая дивизия ФРГ. Вторая – это любая дивизия ГДР.
А мы?
А мы дальше.
Обидно стало.
А мы дальше, американцы...
Хоть я не верю, конечно, ворогам их, но, рейтингам, но
ну, во-первых, да, это все-таки... Если рейтинг написан в Вашингтоне, то это, ну, стопроцентной истины быть не может. Но обратите внимание...
Азарт он меня подвел.
Американцы тоже были не на первом, не на втором, не на третьем, если мне не изменяет память, не на четвертом месте.
Это они притворяются, делают вид, что они правду говорят. Не верим.
Армия должна иметь возможность и способность воевать без теплого сортира. А таких армий в Европе очень и очень мало. И вот здесь объективно молдавская к этому списку не относится.
Ой, вы знаете, Николай Маратович, вот я, честно говоря, наверное, третий раз уже за время нашей беседы хочу сказать одно и то же, что мы говорим о какой-то субъектности, может быть, я зря это говорю, но тем не менее, мы говорим о какой-то субъектности, о какой-то стране, о каких-то выборных процедурах, о какой-то армии. А при чем здесь это? Этого же всего нет. Нет ни субъектности, ни армии, ни демократических процедур. О чем мы, собственно говоря, сейчас говорим, извините за тавтологию? Есть сценарий, который жестко, нагло, уже неприкрыто совершенно реализуется. Нет.
Прикрыто.
Поправьте меня.
Если бы все было так, как вы сказали, вот то да, вообще бы никто бы выборы не проводил.
Не, ну как же? Это ж надо же поиграться-то ж.
А всем нам бы сказали, что победила Санду, а теперь дискотека. Все. Но выборы проводят, значит, формальные процедуры для чего-то нужны.
Для чего?
А для, опять же, формальной легитимизации. Понятно, что Запад уже решил, что Санду это президент. Все. И, вероятно, подчеркиваю, вероятнее всего добьется своего результата.
Конечно.
Но все будут знать, что ее протащили.
Все и так это знают, и до этого все это знали. Здесь просто, вы знаете, вот, Николай Маратович, мне показалось, что очень крайне важный мы с вами нашли вот такой вот нюанс, что не то чтобы грешно, не та формулировка, вообще нецелесообразно их обсуждать и говорить там плюс-минус 50, плюс-минус полусотни процента. Мне кажется, мы должны говорить про нашу страну. Я вовсе сейчас не намекаю на то, что мы должны переходить к третьей части нашей беседы. Нет, мы не обязаны к ней переходить, раз уж у нас с вами завязался такой интересный разговор. Что они делают, всем понятно. Хватит играть в их игру, оценивать их демократию, оценивать их армию и так далее. Мы должны занять четкую совершенно позицию и однозначно обозначить, что это все профанация во всех направлениях. И армии там нет, и субъектности там нет, и демократических процедур там нет. Мы не признаем и...
Хорошо бы победить одновременно и играя по своим правилам, и победить, играя по их правилам. То есть, если мы докажем, что никакой демократии нет в Молдове, что есть такой несколько провинциально-сельский квази-авторитарный режим, то
это
будет,
надо записать.
То будет да. Очень и очень хорошо. И важно не только нам понять, ведь очень важно еще, чтобы это поняли, например, в Пекине. Уверяю вас, там давно уже... Работают и сидят люди, которые понимают разницу между северо-молдавскими диалектами и южно-молдавскими. Китайские товарищи сейчас смотрят на мир очень широко. И им очень важна наша позиция. Насколько мы справились с критикой вот этой формализованной демократии, а насколько мы просто взяли и отвергли с порога. Вот не надо отвергать с порога, тем более нам, наши оппоненты, ну, скажем прям, противники.
Противники, давайте уже, да.
Великолепно показали, что они ничего не могут, что они даже политтехнологически опозорились. Ну, опозорились. 50 на 50 – это позор.
А что, они еще 1% не могли нарисовать? Мне как-то уже за них обидно. Они такие прям противные, прям вороги все из
нет,
себя.
Они, во-первых, они и так, я думаю, процентов 10 нарисовали.
Могли бы 20%. А я их не уговариваю.
А вот, да, не надо.
А какая разница? Я, собственно, к этому в какой-то степени.
Согласен, разницы нет. Но, опять же, они решили, что сама по себе идея европейского выбора настолько очевидна, что вообще стараться не надо. Что люди вообще просто придут и проголосуют. Ну, Иван Иванович, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Ну, ответ же очевиден.
Может быть, сидячи в Москве, мне совершенно вот непонятно, каким образом, с учетом всего произошедшего за последний десяток, да какой десяток, за последние 34 года, 33 года, называющие своими именами, может быть, мне, сидя в Москве, вот совершенно непонятно, как может быть европейский выбор хоть капельку, хоть капелюшечку привлекателен. Я не могу поверить, что можно на это делать ставку в политтехнологиях.
Можно.
Мне кажется, что они их просто вот загнали вот в орловскую железную клетку и уже ничего не спрашивают.
Если бы в моем Санкт-Петербурге, только что ставшем Санкт-Петербургом из Ленинграда, в 91-м году, там, не знаю, в силу каких-то причин, провели референдум о европейской интеграции, я боюсь, что...
В 91-м году я с вами полностью согласна. Да. Я никому не говорю, что в 91-м году я ходила в куртке с американской надписью. Это были страшные времена. Но сейчас-то, после 33 лет, никакого
европейского выбора. А это у нас уже 2024 год. А в Киеве на календаре другая дата, в Молдове третья.
А скажите, какие? Вот с учетом нашей вот этой аллегории.
Киеве часы сломались, они по-прежнему показывают 2014 год. А в Молдове, в силу каких-то странных причин, может, батарейку не тем концом ставили, часы вращаются в обратную сторону, и там уже открутили примерно к 92-му году. Может, 91-му, может, 89-му.
А вы проводили какие-то исследования? А, вы же вот... Мы про Прибалтику сегодня с вами не поговорим, очевидно совершенно, потому что мы так вкусно зацепились за Молдову, но тем не менее. А вот какие-то исследования вот действительно... Говорят, что туда уже русскому человеку не въехать ни с исследованиями.
Нет, въехать можно, выехать нельзя.
Ну, желательно все-таки как бы и выехать, да? Для того, чтобы вывести результаты исследования. Что они там все-таки думают? Неужели на самом деле они себя сейчас там ощущают, как мы в 91-м году? Да не поверю я. Ну неужели там вакуум? У кого-то
в Молдове?
Родственники, да, в Милане, у кого-то в Москве колбасны под боком, да, Приднестровье, Тираспольд. Да неужели? Ну как они могут себя ощущать в 91-м году?
Ну не 91-й, хорошо. Ну пусть будет 94-й, вас это устроит. Или 98-й.
А это принципиально, мы с вами помним.
Ну, я могу сказать, что в середине...
В 94-м уже не было такой гуляй, свободы. Не было уже. Уже было ощущение, что что-то здесь не так, как и в 98-м.
10 лет назад Кишинев меня поразил тем, что он очень напоминал Ленинград 84-го года. Угу. По городу ходили такие же троллейбусы, как в Ленинграде в 84-м году. Не такая позднекоммунистическая запущенность и все остальное, ну, просто веяло прошлым, без машины времени. И у дверей интуристовской гостиницы стоял швейцар, которого такое ощущение, что вывезли из советского Ленинграда и поставили гонять хулиганов и девушек легкого поведения. А внутри стояли... Опять же, позднесоветские кожаные диваны. Время не то чтобы остановилось совсем, но оно идет очень прерывисто там. И, повторюсь, Прибалтике деваться некуда. Они уже все поняли.
Отдельно.
Да,
отдельно,
они все поняли, но все, они взяли хороший билет на «Титаник».
Но они же... Я просто очень подробно сейчас со своими друзьями с Прибалтики говорила по поводу ситуации там. И, откровенно говоря, хотелось бы действительно, вот если вы позволите,
поговорим.
Ему отдельную передачу
Конечно.
Посвятить. Потому что вот очень не нравится настроение, которое там происходит, что Россия должна, что Россия вот резко должна разобраться со своими внутренними проблемами и всех спасти. И я тоже считаю, что Россия всех спасет.
В вот Молдове, нужно участвовать в до этого процессе. В Молдавии, советской и даже досоветской, антироссийских настроений не было никогда. То есть тем более в таком концентрате, как в Киеве или в Вильнюсе. Но не было.
Ну, хорошо. Мы с вами увидели нормальных людей, вот нормальных людей, вот по большому-то счету, да, которые на самом деле никуда не рвутся. Вот, которому пытаются изо всех сил вот эти вот злочинные, злонамеренные, как говорят приличные люди, злонамеренные силы, затянуть их на аркане Евросоюз. И мы понимаем, что у них сейчас это получится, потому что злонамеренные силы совершенно однозначным образом сделают то, что они должны сделать. И что?
Может, получится, может быть, нет. На самом деле, 50 на 50 – это очень плохой результат. И вот здесь наши оппоненты, возможно, уже, возможно, уже калькулируют. А стоит ли овчинка выделки?
А по каким параметрам она может не пригодиться? Она же, там вообще нет выделки-то. Это же просто, что это? Зачем они это делают?
Технологические вступление в ЕС гипотетическое. Это не более чем предпосылка для вступления в НАТО.
Ну, конечно.
Но вступление в НАТО – это достаточное обременение. Здесь опять возникает фактор Приднестровья. Евроинтеграция – это штука, от которой трудно отказаться. А вот НАТО-интеграция – вещь пугающая. И если бы сейчас Санду проводила референдум, вы хотите в НАТО или нет, ей бы накидали 20% за и 80% против. Но ее технологи брюссельско-монсовской выучки и соросовской, да, они же прекрасно понимают, сначала надо показать пряник ЕС, потом пряник заберут, и вместо этого оденут хомут и погонят на фронт защищать Харьков.
Что, или штурмовать Курск. Что я действительно с 2045 года, я вот не понимаю вот этих вот телодвижений совершенно. Вот и юрист, и юрист-международник, вот я в 24-м году 21 века не понимаю. Их и так, если было принято решение загнать их в НАТО, вот эти вот все, не буду делать выражений, да, бесплотные телодвижения...
Конституция – это нейтральная страна. В этом тонкость. Все-таки, что ну, Конституцию, ну, нельзя вот как-то так вот взять публично, сжечь, да. Вот. Это генерального прокурора можно выкинуть с работы, потом его будет восстанавливать Европейский суд по правам человека. А Конституцию нельзя вот так. Тут нужно издалека, издалека заходить. Вот они и заходят издалека. А заход оказался кривой. Но я думаю, что остальное можно в следующий раз. Нас ждет второй тур президентских выборов в Республике Молдова. Там будут еще большие страсти.
А когда?
По-моему, то ли 4, то ли 6 ноября.
Ну, Николай Маратович, я надеюсь, что до 4 или 6 ноября мы с вами еще несколько раз встретимся. Поговорим про Прибалтику.
Договорились.
Поговорим про Россию, как мы сегодня с вами планируем.
Договорились.
Обязательно поговорим, потому что вы невероятно интересный собеседник. Было очень здорово.
Спасибо за это.
Давайте продолжать. Спасибо большое.
Спасибо.